В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это прямой эфир Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на 105,9 FM. Кроме того, заходите на YouTube-канал Крым Реалии. Там есть возможность у вас смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира и прямо под трансляцией оставлять комментарии. Если они будут по теме, если это будут вопросы к нашим гостям эфира, обязательно процитируем. Ну и у нас есть студийный номер телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, и 044-490-2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке труда в Крыму, отталкиваясь от новых данных, озвученных представителями подконтрольных России крымских властей. Итак, начнем с того, что на сегодняшний день Крыму не хватает порядка 10 тысяч рабочих, в частности, в сфере строительства. Об этом сказал председатель подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов на заседании крымского правительства 6 октября. По словам Константинова, это обстоятельство необходимо учитывать при планировании ремонта, реконструкции и строительства объектов.
На рынке труда сложилась катастрофическая ситуация в Крыму. У нас дефицит рабочей силы порядка, ну, по предварительным данным, таким экспертным, порядка 10 тысяч. Этих людей невозможно привести из-за пандемии. Очень много ограничений как в регионах, так и у нас. Поэтому нам нужно аппетиты тоже планировать в рамки того, что мы сегодня уже имеем, чего достигли. Вот планируя тот объект или этот, выбирая приоритеты, но не набирая один за другим объекты, на которые мы не найдем ни подрядчиков, людьми, не людей без подрядчиков. В общем, кажется, это сложно. Нужно сейчас уже балансировать внутри Министерства строительства, выбирая приоритеты вместе с муниципальными органами власти.
Данные, озвученные Владимиром Константиновым, подтверждает официальная крымская статистика. По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец августа этого года увеличилась на почти процент по сравнению с июлем и составила 18 463 человека, из них по рабочим профессиям 10 228 человек. При этом численность безработных составила 44 773 человека, это на более чем 13%. Больше по сравнению с июлем 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы в августе этого года по сравнению с июлем увеличился и составил 4,9% от численности рабочей силы. Это нужно учитывать, что это официальные данные Крымстата, которые приведены вот по состоянию на конец августа, последняя официальная статистика, которая есть на сайте. Но вот уже есть обновленная статистика, которую приводила замдиректора Крымского центра занятости Анжелика Лика Бурец. Она рассказала о том, что всего с начала первого квартала этого года уровень безработицы в Крыму вырос в 13 раз. Об этом она сказала в эфире телеканала «Крым-24» 1 октября.
Ситуация на рынке труда серьезно отразилась на уровне зарегистрированной безработицы.
То их стало больше.
Соотношение,
да?
Количества безработных, которые зарегистрированы в службе занятости, к численности рабочей силы. Так вот, если у нас последние годы, и буквально первый квартал текущего года, составлял 0,4-0,5, то на сегодняшний день 5,2, в 13 раз больше вырос уровень безработицы.
И сегодня в нашем эфире мы будем отталкиваться от этой информации, оценим причины дефицита рабочих в Крыму, обсудим причины увеличения официальных цифр безработицы. Ранее в российском правительстве Крыма прогнозировали, что на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, которые были введены в связи с пандемией, на полуострове увеличится количество безработных. То есть это не было сюрпризом. И, в принципе, все эти цифры признают в подконтрольном России и крымском правительстве. Вот как раз сейчас время для того, чтобы задать вопрос нашим слушателям. Как вы переживаете коронакризис? Отразился ли он как-то на вашем виде деятельности? И, возможно, если вы предприниматель, воспользовались ли вы теми вариантами поддержки, которые предлагались со стороны государства, со стороны крымского правительства? Ну и в целом, если вы не предприниматель, были разные виды поддержки предложены, звоните, делитесь своим опытом 8 800 10 06 900 26. И начнем как раз с этого момента, о котором говорил Владимир Константинов, о дефиците рабочих, в частности, людей, которых можно было бы задействовать на строительстве объектов. Перед эфиром мы решили просмотреть объявление о наборе на работу и связались, в частности, с Денисом из Судака, который ищет бригаду для работы на строительстве небольшого, по его словам, объекта. Искал он бетонщиков, штукатурщиков и разнорабочих, и спросили его, ощущает ли он ту проблему, о которой сказал на заседании подконтрольного России крымского правительства Владимир Константинов.
Есть, конечно, проблемка. Все хотят зарабатывать, а как бы специалистов не хватает. Вот я как бы набираю, я сам специалист с образованием, и доверить никому не, ну, сам работаю. Я набрал бригаду, и все, им начинаю разжевывать с нуля, начинаю учить, как, что, как. Вот. Я не то, что хочу сказать, что там ребята не умеют ничего, просто специалистов мало очень. Раньше как-то больше было. Были сезоны, да, но я работаю вообще, у меня ребята вот с деревни Советского, там, с Кировского района, вот так. Крымские все, с материков очень мало приезжают. У них там и цены другие, им легче, наверное, в Москву поехать или в какой-то район, столицу такое.
Это было мнение Дениса из Судака, который ищет бригаду для работы на строительстве объекта. Ну и относительно того, есть ли реально дефицит рабочих и тех людей, которых можно привлечь к строительству, реконструкции объектов. С этим вопросом мы обратились, в частности, к Артему Евтушенко, председателем организации под названием «Союз промышленников и предпринимателей Крыма». Спросили его о том, действительно, есть ли этот дефицит и почему эта проблема обострилась.
Колоссальная проблема с работниками в строительстве, даже те тоже занят, действительно, просто нет. Сработало. Первое, это то, что когда остановили все стройки, многие, не понимая будущей картины, поуезжали, а у нас очень много было действительно мигрантов. Мы там можем разделить их на официальных и неофициальных, но сам факт, что они выехали, пересекли границу, и теперь многие обратно вернуться не могут, потому что границы закрыты. Второй момент – это то, что внутренний рынок, особенно частного строительства, вырос, потому что испугались курса доллара роста, и, соответственно, многие начали вкладывать деньги в достройку тех проектов, которые у них стояли, и они их там откладывали на будущее. Как раз это произошло сразу после открытия карантина. Соответственно, на больших объектах чувствуется очень серьезная нехватка рабочей силы, я даже скажу, где-то, наверное, в половину.
Это Артем Евтушенко, председатель Союза промышленников и предпринимателей Крыма. Можно добавить, что в эфире телеканала «Крым-24» 1 октября подконтрольной России замминистра строительства Крыма Василий Недельский заявил о том, что дефицит рабочих на полуострове ощущается в связи с тем, что, вот процитирую, таких объемов строительства в Крыму не было никогда. Опять-таки обращаюсь к нашим слушателям. Возможно, у вас есть возможность, желание поделиться своим опытом в связи с потерей работы вот в рамках, да, этого кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Возможно, наоборот, вы в какой-то степени выиграли от этих ограничительных мер. 8 800 10 06 926. Говорим сегодня о рынке труда в Крыму. Перед эфиром мы пообщались с уже упомянутым Артемом Евтушенко, председателем Союза промышленников и предпринимателей Крыма, и задали ему, в частности, вопрос, вот по его мнению, какие виды бизнеса, какие сферы деятельности, какие работники пострадали вот с момента начала пандемии в Крыму больше всего?
Сфера услуг – это сфера развлечений, общественное питание. Если говорить о тех, кто закрылся, то по моим подсчетам это где-то порядка 25-30%, кто из рынка выпал, но вот особенно из вот тех отраслей, про которые я говорил.
При этом, по его наблюдениям, эти сферы пострадали одинаково по всему Крыму. То есть нельзя сказать, что больше пострадали где-то в курортных городах или в Симферополе. Можно напомнить о том, что в начале октября российский глава Крыма Сергей Аксенов приводил цифры. По его данным, крымский бизнес получил уже более 1 000 000 000 рублей региональной субсидии за период пандемии коронавируса. Средства субсидии, по данным Аксенова, получили почти 12 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, и с начала приема заявлений удовлетворено 21 500 заявок. И мы спросили Артема Евтушенко, председателя Союза промышленников и предпринимателей Крыма, на какую помощь со стороны крымского правительства или российского государства, да, которое контролирует Крым на данный момент, на какую помощь реально могли рассчитывать крымские предприниматели по факту, что действительно можно было получить?
Изначально все начиналось очень печально, но вот к концу карантина действительно поступила существенная поддержка. это в виде двухпроцентного кредита, или который, соответственно, списывается при сохранении численности на развитие, так называемый кредит, и поддержка по минимальной заработной платы на каждого сотрудника. То есть, по крайней мере, это была неплохая поддержка. То есть, если человек закрывался, этот предприниматель, она его, конечно, не спасала, но тем, по крайней мере, кто готов был бороться, она давала шансы выжить.
Есть ли виды бизнеса, которые выиграли на фоне кризиса в Крыму или, возможно, вышли с минимальными потерями? Этот вопрос мы задали Артему Евтушенко.
С потерями, но минимальными, я бы отнес сферу торговли. Торговля продуктами питания. Те, кто поднялся, это опять же производство, и производство, связанное с как раз-таки обеспечением жизнедеятельности именно в сферах санитарной борьбы с пандемией. Это рециркуляторы, это торговля всем оборудованием, маски, санитайзеры. По логистике там не все так просто. С одной стороны, кажется, что, в общем-то, должны были подняться, но на самом-то деле там есть падение. Но за счет того, что было перекрытие межсубъектовое, были проблемы, и так как логистика находится, опять же, в структуре экономики, а многие заводы или предприятия начали банкротиться, либо задерживать выплаты, то, соответственно, эта отрасль из-за этого в том числе тоже пострадала. Если говорить за доставку, наверное, это больше компенсационная, часть, чем один лиц. Но он строился на работающих предприятиях общественного питания. Они, конечно, не смогли заменить полный объем своего дохода, заменить доставкой, потому что доставкой используется либо какой-то эконом, сегмент максимально, либо какие-то авторские дорогие блюда, но опять же не в том объеме, потому что общественным питанием люди ходили, по крайней мере, в рестораны или какие-нибудь заведения, а больше на отдыхать, и это я поднес бы к сфере развлечений, чем конкретно удовлетворить голод и наесться.
Мы уже обращали внимание на то, что эти данные Крымстата, они свидетельствуют, в определенной мере, что увеличение безработицы в Крыму связано с пандемией коронавируса, с ограничительными мерами, которые были введены в этом промежутке времени. Мы спросили мнение Артема Евтушенко по его данным, по его наблюдениям, кто в Крыму конкретно за этот период работы, за этот период времени потерял работу.
Там, где уменьшился доход, уменьшился объем рынка, а это те отрасли, которые мы перечисляли в начале, там, конечно, есть отток. Но я бы добавил группу, мы сейчас поднимаем этот вопрос на региональном уровне, о том, что субсидия, которую платят сейчас по безработице в размере минимальной заработной платы, она спровоцировала на самом деле увеличенный выход людей. Они умышленно увольняются, выходят на центр занятости, зная, что им сейчас не предложат никакой работы, потому что действительно сокращение предложений идет. Соответственно, пользуясь этим, им проще получать эту субсидию, чем работать, грубо говоря, за 15 тысяч рублей, лучше не работать и получать 12-130. И это, конечно, провоцирует.
То есть Артем Евтушенко рассказал нам о таком явлении, что, по его данным, в Крыму есть работники, сотрудники, которые продолжают работать, но уже не официально, при этом официально они состоят на учете в центре занятости. По версии Артема Евтушенко, причина – это возможность получить пособие по безработице. Напомню, что на время пандемии коронавируса оно сейчас составляет свыше 12 тысяч рублей. Мы также задали еще один вопрос Артему Евтушенко, председателю Союза промышленников и предпринимателей Крыма. Много ли в Крыму безработных, которые не становятся на учет? То есть насколько та статистика, которую мы приводили, Крымстата, более чем 40 тысяч официально безработных, насколько она соответствует действительности в плане безработицы в Крыму?
С этой категорией достаточно тяжело ее посчитать, потому что она неофициальная, их можно только посчитать по головам. Мне кажется, сейчас неофициальных безработных намного меньше, чем было раньше. Почему? Потому что многие стремятся встать все-таки на учет и получать какую-то компенсацию. Есть скрытое безработица, когда человек работает, но при этом старается стоять еще на учете. Это все на глаз, но она значительно выросла. Прямо при собеседованиях многие обозначают, что мы стоим на учете, поэтому мы бы хотели бы работать неофициально. Может быть, у вас есть программа, грубо говоря, стажировки какой-то длительной. То есть раньше, наоборот, работодатель пытался таким образом поступать, а сейчас прям с риском искатели.
Это был Артем Евтушенко, председатель организации под названием «Союз промышленников и предпринимателей Крыма». Мы пообщались с ним на тему того, кто, по его мнению, потерял работу за время этого так называемого коронакризиса, кто, наоборот, выиграл, и насколько содержательны и соответствуют реальным потребностям те меры, которые были предложены правительством. Отмечу, что негативные тенденции на рынке труда фиксируют не только в Крыму, но и в Севастополе. Не так давно приводили тоже обновленные цифры. Если в прошлом году на учете в местном центре занятости состояло около 500 человек, то в этом году около 2700. Вот это такие недавние цифры, которые были приведены. Напомню, что мы отталкиваемся сегодня от цифр Крымстата. По состоянию на конец августа, это последние данные, которые есть вот в сводках Крымстата, численность безработных составила 44 773 человека. Эта цифра, ну, она растет, потому что мы регулярно к этой теме возвращаемся, можем сравнить. Ну, как минимум, можно сравнить с предыдущим месяцем, да, с июлем. По данным Крымстата, на более чем 13% увеличилось это число. К нам присоединяется в эфир Оксана Волкина, глава HR-агентства «Глобар» из Симферополя. Оксана, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашим наблюдениям, по вашему опыту, какие категории работников потеряли работу за время пандемии в Крыму? Вот я так понимаю, что уже можно считать, ну, полгода уже.
Угу. Да, это в первую очередь категории работников, касающихся сферы общепита. Это что касается сферы обслуживания. Вот. Но сезонные предложения работодателей как бы несколько смягчили на летний период, на летние вот месяцы эту ситуацию. Но сейчас осенью мы опять видим вот появление все большего числа соискателей в поисках работы именно вот из этого сегмента. Гостинично-туристическое направление, общепит, хорика, вот эти сферы.
Я хотела бы отметить для наших слушателей, что HR-агентство означает в том числе то, что вы ищете, да, людей для каких-то компаний, когда компании чувствуют, что они не могут сами найти сотрудника. И в этой связи у меня к вам вопрос, вот с какими запросами чаще всего к вам на данном этапе обращаются работодатели. Мы приводили официальные цифры Крымстата, что сейчас работодатели ищут около 18 463 человека, при этом из них по рабочим профессиям 10 тысяч человек. Какова у вас картина? Возможно, вы можете назвать по конкретным даже категориям.
Ну, что касается работодателей, в первую очередь востребованы это менеджеры продаж для различных отраслей экономики и сфер бизнеса. То есть люди, которые умеют продавать, они востребованы даже в кризис. Вот. Затем это узкоспециализированные какие-то люди, например, инженер-конструктор, инженер-проектировщик, высококвалифицированные сварщики. То есть люди, которые, с одной стороны, с инженерно-техническими какими-то навыками, образованием и опытом соответствующим, но с другой стороны, требуются люди, которые могут работать качественно руками. То есть ремонтировать какую-то спецтехнику, какой-то мелкий ремонт делать станков, механизмов. То есть вот такие специалисты тоже нужны.
Мы приводили уже цитату представительницы Центра занятости Крыма, которая рассказала о том, что вот если проследить динамику с начала этого года, то уровень безработицы в Крыму вырос в 13 раз. Я не знаю, можете ли вы такое прогнозировать, но все же. Вероятно, что из этой ситуации придется крымским властям как-то выходить. Как вы считаете, в ближайшем будущем можно ли будет вот эти показатели сократить? Можно ли, в частности, сказать, что вот этот процесс, когда люди по тем или иным причинам, связанным с коронакризисом, теряют работу, что он, ну, как минимум, достиг уже своего дна и хуже не будет?
Ну, об этом сейчас трудно судить. Дело в том, что я считаю, что если сейчас опять власть предпримет такие меры, что отправит многие компании, вынудит отправить многие компании сотрудников на удаленку, то некоторые бизнесы малые не смогут себе этого позволить, и опять на рынке появятся безработные в связи с этим. То есть тут такая вот ситуация. Как бы, если все будет держаться примерно на таком уровне, как есть сейчас, то, наверное, ухудшения ситуации не будет.
Буквально один еще такой вопрос. Мы приводили также уже цифры относительно того, сколько представителей крымского бизнеса получили помощь. По данным Сергея Аксенова, это свыше 1 000 000 000 рублей. Те меры поддержки, которые были предложены, опять-таки, исключительно ваше мнение, насколько они соответствуют реальным потребностям, да, тех представителей бизнеса, которые есть в Крыму, нуждаются ли они в какой-либо корректировке?
Ну, конечно, нуждаются, потому что, к сожалению, не все отрасли, а только с определенными акведами попали вот в те компании, кому выдается эта помощь и поддержка. Вот. А пострадали абсолютно все сферы экономики, потому что все взаимосвязано. И мне кажется, что такого бизнеса, который выиграл, ну, может, только это какие-то фармацевтическое, да, какое-то медицинское направление получило там сверхприбыли какие-то вот в период пандемии. А все остальные отрасли, они пострадали. Поэтому, конечно же, мне кажется, что помощь распределять стоит не только среди тех, у кого АКВЭД соответствующий был, но и среди всех остальных тоже.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Оксана Волкина, глава HR-агентства «Глобар» из Симферополя. Мы расспросили по поводу ее опыта, кто, по ее данным, потерял работу за время коронакризиса в Крыму и в каких работниках сейчас нуждаются крымские компании, поскольку HR-компания, HR-агентство – это компания, которая помогает искать работников для тех или иных компаний, которые обращаются за такими услугами. Обещала, что буду читать комментарии, если они будут по теме. Я вижу, что есть у нас слушатели, которые под YouTube-трансляцией пишут о том, что в связи с коронавирусом сейчас нет возможности у работников с материковой части Украины приехать в Крым. Ну, наверное, такое явление, как работники с материковой части Украины в Крыму, несмотря на его статус, присутствует. Действительно, сейчас есть ограничения, на, связанные с коронавирусом. Также вижу, что пишут о том, что в Крыму работают, ну, тут процитирую, одни таджики, потому что, считает наш слушатель, они, им те деньги, которые в Крыму предлагают, подходят. Ну, вот еще одна, еще один комментарий. Зарплаты в Крыму меньше, чем, процитирую опять-таки, чем в Гондурасе, а цены как в Лас-Вегасе, мнение нашего слушателя. Есть слушатели, которые не согласны с тем, что в Крыму сейчас нет работы, пишут, что полным-полно работы, навалом, вот опять-таки цитирую, приезжайте, никого не слушайте. Что же, опять-таки, мы отталкиваемся сегодня в нашем эфире от информации, которую привел глава российского парламента Крыма Владимир Константинов, который сказал, что не хватает сейчас порядка 10 тысяч рабочих в Крыму, в частности, для строительства. Строительство в Крыму ведется довольно-таки активно. Кроме того, мы обратились к цифрам Крымстата, и по данным на конец августа численность безработных на полуострове составила почти уже 45 тысяч человек, только официально зарегистрированных безработных, но эта цифра, она продолжает расти на протяжении последних нескольких месяцев, и, как мы говорили, уже это было прогнозировано, ну, и ранее в российском парламенте, в правительстве Крыма, простите, не исключали того, что спустя несколько месяцев, а эти прогнозы звучали весной, спустя несколько месяцев будут говорить о таком всплеске безработицы в Крыму. Вот сейчас мы его и обсуждаем. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что у вас есть возможность не только позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, но и можете оставлять свои комментарии у нас под трансляцией на YouTube-канале «Крым Реалии». Да еще и не только слушать нас там, но и смотреть. Поговорим немножко о том, как обстоит ситуация в России с рынком труда. Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу следующего года. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По состоянию на конец августа официально без работы в России было 3 миллиона 630 тысяч человек. До кризиса показатель был на уровне 700 тысяч человек. Таким образом, за полтора года число безработных необходимо сократить больше, чем в 4 раза, пишет издание «Известия». В частности, и эту информацию обсудим с нашим следующим гостем. С нами на прямой связи бывший замминистра труда и занятости населения России Павел Кудюкин. Павел Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, у меня первый вопрос будет как раз по поводу того, вот можно ли строить планы относительно того, как выйти из ситуации, когда такой уровень безработицы, учитывая, что ну, пока ситуация еще остается неопределенная с этим коронакризисом, можно предположить, что процесс этот еще не достиг своего дна. Ну, возможно, вы не согласны.
Ну, действительно, здесь высокий уровень неопределенности, потому что мы до сих пор плохо представляем эпидемиологическую картину, особенно на перспективу, потому что, ну, вот сейчас, судя по всему, действительно начинается вторая волна, и не только у нас, и в других странах тоже, и не очень понятно, как власти будут реагировать на нее с точки зрения там, ограничений, то есть действий, которые повлияют на ограничение деловой активности. Ну вот, скажем, в Москве мэр требует выводить людей на дистанционную занятость, причем как-то чехом, без дифференциации по отраслям. Вот. Очевидно, что под ударом будут опять находиться граждане старше 65 лет, и, возможно, от части, по крайней мере, из них работодатели постараются избавиться. Хотя вот это на официальную безработицу не повлияет, поскольку это пенсионеры, а пенсионеры, даже не работающие, у нас официально безработными не являются. Хотя бы они и хотели работать. Вот. Это первый вопрос. Второй, действительно, насколько удастся восстановить деловую активность так, чтобы сократить безработицу, потому что вообще российская экономика, к сожалению, отличается вялостью. Она вряд ли будет сильно и быстро восстанавливаться. Но есть некоторые аспекты, ну, скажем, в той части рынка труда, которая связана с работниками-мигрантами, наблюдается некоторый рост заработной платы в связи со снижением предложения рабочих рук. Все-таки приезжать стали меньше из-за ограничений. Вот, соответственно, а спрос остается достаточно высоким, потому что те же стройки в основном не останавливались или останавливались в гораздо меньшей степени, чем другие сферы экономики. И там есть даже уже некоторый дефицит работников. Ну, собственно, здесь ситуация, видимо, в России примерно такая же, как то, что вот сейчас говорилось про Крым. Вот так. Но действительно прогноз достаточно оптимистичный, может быть, даже чрезмерно оптимистичный. Ну и надо учитывать, что вообще официальная безработица – это вещь очень легко манипулируемая, потому что она в значительной мере резко выросла не только потому, что реально люди теряли рабочие места, но и потому, что была облегчена регистрация центра занятости. Это первый момент. И были повышены пособие по безработице, что опять-таки создало дополнительный стимул людям идти регистрироваться.
Вот я у вас хотела, простите, как раз об этом спросить. Мы когда обсуждали Крым с нашими гостями, то один из наших спикеров, он нам перед эфиром сказал о том, что он считает, что увеличение статистики по Крыму произошло в частности из-за того, что много людей, работающих неофициально, решили еще и дополнительно вот получить таким образом эти 12 тысяч рублей, став на учет в центр занятости. Это явление, насколько оно распространено в России?
Оно общероссийское явление. Да, я говорю, люди, которые до вот этого ковидного кризиса не обращались в центр занятости, потому что, в общем-то, а ради чего? Ради там совсем унизительных копеечных пособий, в этой ситуации кризис решили, многие из них действительно потеряли работу. Вот. Некоторые, может быть, действительно решили дополнительно получить от государства выплаты, параллельно работая неофициально. Но многие реально вынуждены были уволиться, либо их уволили, либо отправили в отпуска без сохранения оплаты. Так что, да, вот это вот увеличение выплат, пособий по безработице, несомненно, увеличило. То есть, я думаю, что как минимум треть прироста числа зарегистрированных безработных – это вот за счет этого фактора.
Опять-таки, возвращаясь к тому, что мы услышали по Крыму, наши эксперты отметили несколько сфер, которые в Крыму, по их данным, за время коронакризиса пострадали больше всего. Это сфера общепита, это сфера обслуживания, развлечений. Кто, по вашему мнению, остается сейчас, в период, когда коронавирус никуда не делся и неопределенность еще остается, кто остается в зоне риска, кому, возможно, даже у государства должно быть повышенное внимание на ближайшие несколько месяцев?
Прежде всего, это сфера услуг, так как все те сферы, которые работают на привлечение клиентов, начиная, от фитнес-центров, включая парикмахерские, зрительные разного рода организации, действительно, в значительной мере общепит, тот, который работает, скажем, не на курьерскую доставку готовой еды, а на то, что люди приходят и питаются, поскольку даже требование соблюдения социальной дистанции уже уменьшает поток клиентов. То есть примерно то же, что и во время первой волны, те же самые отрасли. Прежде всего, сфера услуг в разных ее подразделениях.
Еще один вопрос. Вот тот факт, что увеличилось количество официальных безработных в России, как это может отразиться на российской экономике, возможно, даже на тех гражданах, жителях России, которые трудоустроены, которые не теряли работу? Все-таки увеличение, то, о котором пишет газета «Известия», да, что в 4 раза увеличилось за несколько этих месяцев, это, мне кажется, такая существенная нагрузка на бюджет, учитывая, в частности, и то, о чем мы с вами уже говорили, об увеличении пособия.
Да, нагрузка на бюджет приводит, мы уже видим в проекте бюджета на 2021 год, что урезаются многие расходные статьи, в том числе, что вообще-то очень нехорошо расходы на образование урезаются, из федерального бюджета идет финансирование высшего образования. В частности, довольно, как ни странно, довольно сильно сократилось финансирование медицинского высшего образования. Действительно, там возможно, что просто произошло перераспределение между разными каналами, и часть этого финансирования идет сейчас не через Минздрав, а через другие каналы. Но вот это как пример. Действительно, это понятно, поскольку сократились поступления в бюджет, опять-таки из-за сокращения деловой активности. Вот. И здесь рост безработицы, это, да, рост расходов не самых крупных в масштабах бюджета, но тем не менее значимых.
Может ли Россия на следующий год сократить дотации? Потому что в крымском правительстве уже анонсировали, что в проекте бюджета вполне может быть такое, что в следующем году Крым получит из российского бюджета меньше дотаций. И связано ли это, в частности, с коронакризисом?
Не исключено. Нет, ну в целом, я еще раз говорю, в проекте бюджета идут сильные урезания по многим направлениям расходов, и в том числе, ну вот я пока не смотрел действительно расходы на субсидии регионам, но возможно, что и по этому направлению тоже как бы будут скорее пытаться стимулировать, чтобы субъекты федерации сами крутились и изыскивали ресурсы.
Поняла, спасибо вам большое.
Хотя не очень понятно, откуда они изыщут.
Особенно в случае Крыма. Спасибо вам большое. Это был Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Мы упомянули также об официальных цифрах безработицы в этой стране. По данным российской статистики, по состоянию на конец августа, опять-таки на этот период мы ссылаемся, официально без работы в России было 3 630 000 человек. В то же время до кризиса показатель был на уровне 700 тысяч человек, но Павел Михайлович тоже говорит о том, о чем нам говорили крымские эксперты, что есть люди, которые за это время пандемии коронавируса стали на учет в центр занятости, потому что хотели получить вот это пособие по безработице, которое на период коронавируса увеличили, и сейчас оно в России, ну и для жителей аннексированного Крыма, составляет около 12 тысяч рублей. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». И в этой части нашей программы мы поговорим о том, как этот кризис, связанный с пандемией коронавируса, с ограничительными мерами, как его переживает материковая часть Украины. Немного мы поговорили о статистике по Крыму, поговорили о том, как это выглядит в России, которая Крым аннексировала. Ну и сейчас об Украине. По данным Государственной службы статистики, по итогам второго квартала 2020 года в Украине насчитывали 1 700 000 безработных. Это, понятное дело, без учета временно оккупированных территорий. С начала действия карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев. Об этом пишет издание «Экономическая правда». К нам присоединяется в эфир Ирина Федец, старший научный сотрудник Украинского института экономических исследований и политических консультаций. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер, вітаю всіх слухачів Радіо Свобода і привіт, Крим.
Спасибо вам большое. Вот смотрите, увеличение количества безработных на фоне пандемии и карантина – это явление глобальное. Да? Его прогнозировали и в том же Международном валютном фонде, и другие международные организации. Вот если мы говорим о материковой части Украины, по вашим таким предварительным выводам, какие категории работников пострадали от этого коронакризиса більше всього?
Справді так. Тут коронавірус вдарив ніби по всіх по різних галузях, але, як правило, від нього найбільше постраждали такі сфери, які просто мають ці, власне, фізичні обмеження. Да? Це сфера послуг, там, де не можуть люди просто, наприклад, там заходитися більше декількох людей в ресторані, або не можуть ходити на якісь масові заходи, чи в кінотеатрі. Це такі от сфери, де от важливий оцей фізичний контакт, де важливе цей масові, можна сказати, скупчення людей. З цих сфер, я так думаю, буде поступово перетікати от персонал, кадри, люди в такі сфери, які можуть працювати, наприклад, віддалено, або, наприклад, в сферу торгівлі, де, ну, з якимись обмеженнями, але все-таки можна робити.
Что значит вот это снижение занятости в Украине для национальной экономики? Вот мы перед вами говорили с российским экспертом, он признает, что этот коронакризис и увеличение количества безработных, оно повлияло на то, как будет выглядеть бюджет России в следующем году уже.
Власне, в Україні дуже подібна ситуація, тому що в нас і так вже є якби дефіцит бюджету, але як ми всі знаємо, чим менше люди працюють, тим вони не просто менше платять податків, це якби зі своїх доходів, але тим менше також вони просто навіть платять податки з того, що здійснюють якісь покупки, так? Я, наприклад, не можу собі дозволити купити більше, наприклад, там одягу чи продуктів, і оцей ПДВ, да, який я би мала платити з цієї покупки, він вже не доходить до держави. Це одна сторона питання. А інша сторона питання – це те, що деяким людям справді, якщо вони будуть зареєстровані безробітні, то держава ще повинна буде просто як виплачувати їм допомогу. І тому це таке співвідношення. І так в Україні вже до того часу була така проблемна ситуація, що ну в нас, як у всьому світі, так би в всій Європі, в нас старіє населення, в нас багато людей виїжджало на заробітки за кордон, люди старіли, просто зменшувалась отак, як то кажуть, ця кількість людей, які взагалі от активні, працюють і платять податки. А тепер з такою ситуацією з безробіттям вона погіршиться, напевно, ще більше.
Ирина, работает ли Украина уже на то, чтобы сократить количество безработных, несмотря на то, что пандемия ну, продолжается? И что государство объективно может сделать в такой ситуации?
Ну, так, тут важливо, тобто є ці виплати безробітним, але також важливо от підтримка держави, на мою думку, от власне цих приватного бізнесу, якихось не просто підприємців, а і просто от фірм, які власне ну затруднюють людей, так якби дають їм роботу. Тут важливо, от в такій нестабільній ситуації, тут, на мою думку, важливо буде просто якась така от від держави така от якась ясна комунікація, наприклад, там, чого можна очікувати, та, якби, які можуть бути обмеження, які можуть бути правила. Наприклад, цей бізнес там в цій самій сфері послуг, чого він може очікувати, на що йому можна розраховувати, коли, наприклад, дозволять йому відкритися або за яких умов. Це така чисто от комунікаційна частина, така от просто навіть це ще не доходячи до грошей, але вже така просто важлива складова політики. Ну і плюс тут би хотілося і взагалі і перед тим, і перед кризою, і зараз, особливо під час кризи, якомога, ну, не знаю, якось спростити от просто найм працівників, ведення бізнесу, якісь такі от обмежити, ну, вже обмежили, але ну, повернути, наприклад, перевірки бізнесу, ну, щоб бізнес просто не думав про бюрократію, не думав про перевірки, чи якісь там державне велике регулювання, а щоб затривався от на своїй роботі, на тому, як врятувати ці робочі місця, як їх, можливо, додати.
Большое вам спасибо. Это была Ирина Федис, старший научный сотрудник Украинского института экономических исследований и политических консультаций. Я вижу, что многих наших слушателей, по крайней мере, исходя из комментариев под YouTube-трансляцией, заинтересовала информация по поводу дотации из российского бюджета на следующий год. Действительно, на этой неделе прозвучало такое заявление от подконтрольного России вице-премьера и министра финансов Крыма Ирины Кивика. Она сообщила, что в следующем году из российского бюджета регионы России получат меньше дотаций, чем в 2020 году. Но можно предположить, что сюда она относила и Крым, который Россия считает частью своей территории, хотя это никто не признает. Так вот, что сказала Ирина Кивика? Она сказала, что, я сейчас процитирую, пока в проекте федерального бюджета уменьшена сумма дотаций на сбалансированность для субъектов Российской Федерации, уменьшена также сумма субсидий на 4% и иные межбюджетные трансферы. Я думаю, мы должны аккуратно относиться к исполнению бюджета, выполнению кассового плана в связи с тем, что динамика межбюджетных трансферов свидетельствует о том, что мы должны научиться жить более экономно. Тут можно отметить, что ну, на данный момент дотация из российского бюджета в крымский бюджет, бюджет аннексированного Крыма, сохраняется на уровне около 70%. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть по факту. Пока же напомню, что в этой части нашей программы мы говорили о ситуации на рынке занятости. В Крыму отталкивались от нескольких цифр, которые на этой неделе были озвучены под контролем России руководством Крыма. Первая цифра – это дефицит порядка 10 тысяч рабочих, в частности, в сфере строительства, о которых сказал председатель подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов. Он попросил учесть этот момент, когда в Крыму планируются какие-то очередные новые стройки или же строительство, или реконструкция каких-то объектов. По его словам, очень трудно сейчас на этом этапе найти необходимое количество людей, и под контролем России Министерства строительства Крыма сказали, что вот этот дефицит работников, он связан не только с тем, что сейчас пандемия коронавируса, и есть определенные ограничения на границе, но и с тем, что в Крыму сейчас, ну, по версии Министерства строительства, небывалые темпы строительства разнообразных объектов, то есть запрос увеличился, а при этом количество работников уменьшилось. И кроме того, мы обсуждали такие цифры, как официальные показатели безработицы. По данным Крымстата, по состоянию на конец августа 44 773 человека числились официально безработными. Если сравнивать с предыдущим месяцем, июлем, то цифра стала больше на 13,3%. Ну и опять-таки, несколько раз мы уже на протяжении этого года делали эфир по поводу показателей безработицы в Крыму. Видим мы, что они увеличиваются, и это было прогнозируемо. Еще весной этого года в подконтрольном России правительстве Крыма говорили о том, что вероятнее всего в Крыму будут фиксировать всплеск безработицы. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией, поэтому оставайтесь с радио Крым Реалии. Ну и не забывайте, что во внеэфирное время, тогда, когда у нас нет прямого эфира, наш номер телефона 8 800 10 06 926 работает как автоответчик. Вы можете позвонить, поделиться своим опытом. Если вы по каким-то причинам постеснялись делать это в прямом эфире, звоните или же оставляйте какие-то предложения, пожелания по темам и нашим форматам. Мы же через несколько секунд продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. И напомню, что у вас есть возможность не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии», смотрите там нашу прямую видеотрансляцию, оставляйте свои комментарии. В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о событиях в Кыргызстане, где продолжаются протесты на фоне итогов парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Как видите, довольно много таких протестов в последнее время на постсоветском пространстве. На этот раз Кыргызстан. Что там происходит? 5 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила о том, что по итогам выборов в парламент этой страны проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер. При этом 2 из них, провластные партии под названием Биримдик и Мекиним Кыргызстан, получили примерно по 24% голосов каждая. При том, что у следующих партий, следующих за ними партий, набралось по официальным данным лишь 8% голосов и ниже. Вот при этом единственной оппозиционной партией, которая прошла в парламент Кыргызстана, стала партия под названием Бутун Кыргызстана. Она набрала чуть более 7% голосов избирателей. Всего же участие в выборах принимали 16 партий. После оглашения результатов голосования эти выборы назвали нечестными даже представители тех партий, которые прошли в парламент. В столице Кыргызстана, Бишкеке, начались массовые протесты. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы. По информации Министерства здравоохранения Кыргызстана, за время беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек. Из них более 1500 после оказания первичной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Госпитализированы 218 человек, из них 7 находятся в реанимации. При этом один из протестующих, 19-летний парень, погиб. В ночь на 6 октября протестующие захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Кыргызстана. Они также взяли под контроль здание Госкомитета национальной безопасности. Активисты движения, протестного движения, вот как рассказывали, зачем они взяли под контроль здание правительства.
Первые ребята, которые зашли сюда и целенаправленно пришли вот сюда, вот эти достояния республики сохранить, да, хоть кое-что оставить, пытались сами тушить пожары, ходили всех останавливали. Нас хотели сначала прогнать, мы не вышли, короче. Вот здесь список составили из 40 человек, да? Список-то трат на... Без спроса, или контроль вололь, нам ничего не надо. Нам не надо...
Ни воды, ни еды, мы сутки стоим здесь.
Вторые сутки стоим здесь, просто мы хотим, чтобы сейчас, который лидер пришел, пусть он консенсус с нами придет.
Когда мы брали Белый дом, мы вели себя адекватно. Потом появились несколько групп людей, и все перестали слушать друг друга. Мы так кричали, что даже голоса пропали. Милиция, честно говоря, не особо сопротивлялась и не проявляла жестокость. Все сделали молодые ребята. Спасибо народу. Они ни одного магазина не тронули, ни одной клумбы на площади Алатуо не растоптали. Мы старались. Старые чиновники, которые раньше были или в позиции, или в оппозиции, хотят захватить власть. Но это не их заслуга. Пока 6 часов стреляли в народ, никто из них не пришел на площадь.
Продолжаем вот хронологию событий в Кыргызстане рассказывать вам. Из-под стражи освободили бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет и 2 месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Митингующие заняли мэрию Бишкека и назначили городу народного мэра. 6 октября группа депутатов Жагарку Кенеша, так называется однопалатный парламент Кыргызстана, провела внеочередное заседание, на котором было объявлено об отставке премьер-министра Кубатбека Баронова. Президент Кыргызстана Сааронбай Жээнбеков 6 октября обратился к гражданам. По его словам, ночью отдельные политические силы попытались незаконно захватить власть.
Вчера ночью различные политические силы предприняли попытку захвата власти. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности ни одного гражданина. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил.
Это была версия событий от президента Кыргызстана Сааронбая Жээнбекова. В Центральном избиркоме Кыргызстана итоги выборов депутатов признали недействительными. Результаты голосования отменили. Член Центра избиркома этой страны Атыр Абдрахматова в эфире «Настоящего времени» рассказала о фальсификациях на выборах и о том, почему ЦИК в последний момент объявил выборы недействительными.
Наш состав был избран в 2016 году, тогда еще президентом был Атамбаев, 4 члена ЦИК, в том числе и председатель ЦИК, они пришли по квоте Атамбаева. 4 члена ЦИК, они от парламентской коалиции большинства, и 4 члена ЦИК от парламентской оппозиции.
А как же так они не почувствовали ситуацию или не защитили голоса?
К сожалению, я еще и на президентских выборах, и даже в 2016 году, когда у нас проходил конституционный референдум, тогда тоже заявлял о том, что Центр избирком превратился в отделение аппарата президента. И до настоящего момента большинству при поддержке, скажем так, аппарата президента или там других государственных органов до настоящего времени им удавалось все-таки скрывать, да, и продавливать. Это правда, и я правду говорила всегда и буду говорить, потому что так и есть. Да, к сожалению, именно действия членов Центральной избирательной комиссии, подобные действия, желание и старание скрывать действительно происходящие нарушения, они были. К сожалению, по многим жалобам мы оставались в меньшинстве. В течение месяца я требовала отставки руководства МВД, потому что они бездействовали. И сейчас самое худшее. Большинство членов ЦИК сегодня тоже настояли применить основания сложившуюся общественно-политическую ситуацию, хотя я настаивала на применение оснований того, что были массовые нарушения, было...
То есть ваши коллеги не признают, что выборы были сфальсифицированы, но тем не менее согласны с тем, что нужно проводить новые выборы.
Да, и я считаю, что сейчас это с их стороны обратно, да, они заложили свинью, и несмотря на все мои убеждения, они не согласились признавать, что было очень много нарушений, которые позволяют нам отменить итоги голосования.
Это был фрагмент интервью члена Центра избиркома Кыргызстана в эфире телеканала «Настоящее время». В Кыргызстане для восстановления порядка сейчас на этот момент создан координационный совет. В него вошли представители 8 партий, участвовавших в выборах. Напомню, всего их было 16. Вот небольшая информационная справка от наших коллег из телеканала «Настоящее время» о лицах, которые представляют этот новообразованный орган.
После протестов в Бишкеке группа оппозиционных политиков объявила о создании координационного совета. В его состав вошли 8 партий, в том числе СДПК, Бутуб Кыргызстан, Бирбол, Замандаш, Атамекен и Республика. Лидеры последних двух партий – именитые политики Амурбек Текебаев, он же отец Кыргызстанской конституции, и Амурбек Бабанов, бывший премьер-министр. Они тоже стали частью Координационного совета, несмотря на то, что в самих выборах им принять участие не удалось. В конце августа Текебаев объявил, он впервые не будет возглавлять списки своей собственной, созданной еще в 90-е партии Атамекен. Объяснил это тем, что пора дать дорогу молодым. Ходили слухи, что это связано с уголовным делом о коррупции. Хотя ЦИК и постановил, что баллотироваться Текебаеву ничего не мешает, ведь дело было отправлено на пересмотр. Глава партии «Республика» Амурбек Бабанов был противником Сооронбая Жээнбекова на последних президентских выборах и, проиграв, был вынужден выехать из страны, опасаясь уголовного преследования. Теперь Бабанов вернулся в политику официально в составе Координационного совета. Возглавил Координационный совет Адахан Мадумаров, первый номер в списке партии «Бутун Кыргызстан». Его политическая сила тоже не признала результаты выборов, несмотря на то, что в отличие от остальных участниц совета, ей удалось преодолеть 7-процентный барьер.
Мы призываем всех депутатов действующего состава Жогорку Кенеша для того, чтобы принять отставку правительства и избрать нового руководства Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и сформировать правительство народного доверия.
Есть среди вошедших в Координационный совет партии и Бирбол. Ее лидера Алтынбека Сулайманова связывают с окружением свергнутого президента Бакиева. Во всяком случае, племянница бывшего кыргызстанского главы работает в штабе Бирбола. И, наконец, социал-демократическая партия Кыргызстана, или СДПК, крупнейшая и самая влиятельная в стране. По крайней мере, так было до ссоры Алмазбека Атамбаева со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым, когда партия раскололась на несколько частей и не стала даже принимать участие в этих выборах. Что станет с ней сейчас, после освобождения Атамбаева, сказать пока сложно.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я вижу, у нас под YouTube-трансляцией есть предложение. Про Крым что-то расскажите или переименуйте себя в «Кыргызстан Реалии». Но я не знаю, вы, наверное, только присоединились к нам в эфир, потому что перед этим 45 минут мы говорили как раз о Крыме. В любом случае, мы считаем, что слушатели радио «Крым Реалии» заслуживают того, чтобы знать больше, чем все остальные. Кроме того, мы довольно-таки последовательны в том, что мы вам рассказываем. Мы рассказывали вам и о событиях в Беларуси, продолжаем информировать об этом, рассказывали о том, что происходит на Горном Карабахе, ну и сейчас актуальные новости – это события в Кыргызстане. Поэтому продолжим рассказывать хронологию событий, как передают Главное управление внутренних дел Бишкека. В целом ситуация в столице по состоянию на утро 7 октября была спокойная. Милиция благодарила горожан и дружинников, которые обеспечивают порядок, что все спокойно под контролем. В ночь на 7 октября в Бишкеке общественный порядок обеспечивали тысячи добровольцев. По сообщениям активистов, ночью в городе действовала агрессивно настроенная толпа, а также разъезжали автомобили без госномеров. По информации Министерства внутренних дел Кыргызстана, исполняющим обязанности главы ведомства стал Курсан Асанов, который также стал комендантом города Бишкека. Накануне он провел инструктаж для личного состава управления внутренних дел и дружинников. Позднее у дома правительства на Старой площади состоялся митинг. Как сообщает кыргызская редакция «Радио Свобода», собравшиеся требовали не допускать к власти старых политиков. В частности, они были против назначения бывшего депутата Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Почему заседание парламентариев является неконституционным, а Жапаров по закону не имеет права называть себя исполняющим обязанности премьера Кыргызстана, об этом телеканал «Настоящее время» рассказала эксперт по конституционному праву этой страны Сания Тактагазиева.
Хотелось бы отметить, что все существующие координационные советы, которые ранее вот создавались утром Чонхазатом вместе с Мекенчи или отдельно другими политическими партиями, как Атамекен, Бирбол, социал-демократы и другие, на данный момент не могут считаться легитимными. Единственным конституционным и легитимным органом сейчас является парламент Кыргызской Республики. И, на мой взгляд, сейчас самое главное, нам нельзя допустить повторения событий 2010 года, когда сформировалось временное правительство в Кыргызстане, и на протяжении 3 месяцев Кыргызстан жил под регулированием непонятных декретов. И, соответственно, сложившуюся ситуацию однозначно нам нужно возвращать в конституционно-правовое поле, и для этого по нашей конституции есть все условия. Я не считаю, что у Координационного совета есть, смотрите, сейчас Турага Джогурку Кенеш, то есть парламента, либо, если при его бездействии, треть депутатов парламента могут созвать внеочередную сессию. Сегодня уже отдельно депутаты собрались на внеочередную сессию, но важно отметить, там не было кворума. Так вот, на сессии парламент должен переизбрать спикера. Далее призвать президента Джейнбекова уйти в отставку по собственному желанию. Или же в случае отказа парламент должен начать процедуру импичмента, иными словами, отрешения его от должности. А в это время его функцию берет на себя, соответственно, спикер. ЦИК уже признал результаты выборов Кыргызстана действительными. Соответственно, это дает полномочия парламенту заново назначить повторные выборы. В этом нет ничего сложного. На данный момент все политические партии должны призвать к таким последующим правовым и конституционным действиям. В противном случае вот анархия и вакханалия, которую мы наблюдаем на протяжении дня, она продолжится. Поэтому хотелось повторить, что единственным легитимным органом на данный момент является шестой созыв Джогурку Кенеша. Какими бы плохими или хорошими не были эти депутаты, но так работают нормальные все конституционные демократии по всему миру.
В этой части нашей программы мы рассказали вам о событиях в Кыргызстане. Они там продолжают происходить и развивается там ситуация довольно-таки активно. Это не первая для Кыргызстана революция за последние десятилетия. Будем смотреть, как там будут развиваться события. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Слушайте не только о Крыме, но главным образом, конечно же, о Крыме. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Хорошего вечера.